Ну что, мы вернулись в эфир во второй час нашего сегодняшнего дня, 28 января, вторник, второй день этой недели, и первый раз после Нового года у нас в эфире Роман Жигун. Роман Фимович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Янович, здравствуйте, Сергей, здравствуйте все те, кто нас сейчас слышит или даже видит. Как вы верно отметили, Евгений Янович, сегодня 28 января, а вчера было 27 января. Дважды памятная дата. 27 января 1944 года была полностью и окончательно снята блокада Ленинграда. Завершилась блокада, продлившаяся 873 дня, мы говорим о 900 днях блокады. Завершилась одна из самых чудовищных трагедий не только в истории Великой Отечественной, и в истории Второй мировой войны, но и вообще в истории человечества.
Вы на Пискаревке же были наверняка?
Конечно.
Сколько вам лет тогда было, если не секрет, первый раз?
Ну, где-то 20 уже точно было.
Я там был, когда мне было 10 лет. Первый раз меня повел папа в Ленинград. И, ну, родня у нас там лежит. Где она лежит, никто не знает. В братских могилах. В общем, вот 10 лет мне было, я до сих пор помню, это было 50 лет назад. Что это такое? Это, ну, это просто невозможно описать.
Знаете, я поделюсь другим детским впечатлением. Когда мне было примерно 10 лет, я прочитал «Машину времени» Герберта Уэллса. И вот представляете, первая же мысль, которая у меня возникла, почти до слез. Вот бы взять эту машину времени и привезти хлеба в Ленинград. А совсем недавно разговаривал с одной своей сверстницей. И представляете, она, когда читала эту книгу, у нее была ровно та же самая мысль. Вот взять бы эту машину времени и переместиться в блокадный Ленинград, привезти бы туда хлеба. И вот
мы у нас с вами явно разная ментальность. У меня про машину времени куда-то переместиться, грохнуть Гитлера.
Да.
У меня какая-то такая была,
я
знаете,
тоже
сразу.
Я тоже так всегда думаю.
Вот взять бы со снайперкой хорошей, и вот что-то, ну, понимаете...
У Стивена Фрая есть такая книга про это.
Ну,
что...
а сделать-то ничего
но
нельзя.
Но это только ухудшает ситуацию.
А сделать,
мнение,
я не знаю, ухудшает
появится
или...
Появится более серьезный человек,
нет,
более страшный.
Я не знаю, но я знаю, что сделать ничего нельзя, машин времени нет. Все, кто погиб, погиб. У меня мама была в Ленинграде сразу после блокады. Она там училась до войны, потом их студентами выгнали в эвакуацию. Она мне когда вспоминала, что такое вот эти ленинградские коммуналки, и для нее самым страшным было воспоминание о море крыс огромных, которые шли к Неве на водопой по Невскому, и весь город пустел, потому что люди для них были еда. Ну ладно, что говорить.
Книга, которую упомянул Сергей, называется «Как творить историю». Угу. Я тоже в свое время ее читал. Но я не зря упомянул, что 27 января – это дважды памятная дата. Ровно через один год, 27 января 1945-го, Красная Армия освобождает крупнейший и страшнейший нацистский лагерь – Аушвиц.
Нам уже сообщили, что американцы его освободили.
Ну, союзники, они сказали.
Американские войска, то есть ребята в Шпигеле совсем с ума сошли. Ну.
Аушвиц – это лагерь, который совмещал функции и концентрационного лагеря, и лагеря смерти. Он находился близ польского городка Освенцим, поэтому очень часто, но все-таки ошибочно, мы Аушвиц так называем – Освенцим. Казалось бы... 27 января 1944-го, 27 января 1945-го – простое совпадение дат. Но на самом деле между этими двумя событиями связь гораздо глубже. Вот представьте себе, 27 января 1945-го года, когда Красная Армия освобождает Аушвиц, там находится всего около 7 тысяч узников. Почему нацисты их не добили? По одной простой причине. С точки зрения нацистов – эти, оставшиеся в Аушвице, уже достигли такой степени истощения, что все равно спасти их невозможно. Их незачем добивать. Нацисты не знали и не могли знать, что в рядах 60-й армии, которая будет освобождать Аушвиц, будет большое количество врачей, которые накопили беспрецедентный по тем временам опыт лечения дистрофии именно в блокадном Ленинграде. И ленинградские врачи сумели спасти почти всех из 7 тысяч.
Я вообще говорил с людьми, которые входили в этот концлагерь. Так получилось, что мы были знакомы с полковником Елисаветским, с полковником Гохбергом. Ну вот Шапира я не знал, который открывал эти ворота. Но ребята просто вспоминали, как они туда зашли и чего они там увидели. Ну, на всю жизнь осталось.
Так или иначе, именно ленинградский опыт позволил спасти тех, кого, согласно мнению нацистов, спасти уже было невозможно. Среди тех 7 тысяч человек, которых спасли военные медики Красной Армии, был Отто Франк. Это отец Анны Франк. В письме, что символично, от 23 февраля 1945 года, Отто Франк писал, что «со мной все хорошо, меня спасли русские». Если бы русские не спасли его тогда, в 1945 году, возможно, мир бы никогда и не узнал о дневнике Анны Франк, который стал одним из символов Холокоста. И тут стоит вспомнить, что символом блокады Ленинграда тоже является дневник. И тоже дневник девочки — это дневник Тани Савичевой. Тоже очень любопытное совпадение. Интересно, что по некоторым воспоминаниям, вопреки всем предписаниям, работники советских военных полевых госпиталей, они шли чуть ли не в первых рядах наступающей армии, чтобы скорее, как можно скорее оказать помощь освобожденным узникам Аушвица. И уже в самый первый день после освобождения из 7 тысяч узников медицинскую помощь получили 4,5 тысячи человек. Кроме того, согласно документам, Красная Армия, освобождая Аушвиц, не использовала артиллерию. Это повысило потери. 231 солдат и офицер Красной Армии погиб за освобождение Аушвица. Но неиспользование артиллерии позволило сберечь жизни узников. Но и на этом совпадения и связи не заканчиваются. Среди тех дивизий, которые освобождали Аушвиц, была дивизия, которая несла почетное наименование «Ленинградская». И в ее рядах одни и те же бойцы избавили Ленинград от блокады и принесли свободу узникам Аушвица. Есть некоторые совпадения между Ленинградом и Аушвицем в числах. Около 1 миллиона человек погибли в Ленинграде, и около 1 миллиона человек были уничтожены в Аушвице. Ну, стоит ли напоминать, что и в блокадном Ленинграде, и в Аушвице одной из главных причин человеческих страданий был, разумеется, голод. Сейчас, 27 января 1945 года, день, когда Красная Армия освободила Аушвиц, провозглашен Международным днем памяти жертв Холокоста. Что такое Холокост?
2005 года.
Да, в 2005 году была специальная резолюция Организации Объединенных Наций, и одним из инициаторов была как раз Российская Федерация. Сейчас в Москве и по всей нашей стране проходит так называемая «Неделя памяти жертв Холокоста». Проходят выставки, в том числе организованные научно-просветительным центром «Холокост», где я работаю. И я приглашаю до 31 января всех наших радиослушателей из Москвы прийти на Никольскую улицу. Там, напротив историко-архивного института, дом номер 15, находится наша экспозиция под названием «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение». И там можно узнать не только о Холокосте, но можно узнать и о солдатах-освободителях, которые принесли свободу узникам Аушвица. Особое внимание мы уделили военным врачам, которые действительно тогда, в январе-феврале 45-го, сделали невозможное. И там же, на этой экспозиции, среди всего прочего, можно прочесть письмо Отто Франка, где он пишет о своем спасении. И вот мы плавно вышли на тему Холокоста. Почему эта тема вот так важна для нашей страны? До недавнего времени существовало несколько искаженное представление о некоторых событиях Второй мировой войны. Память о разных трагедиях существовала отдельно, в отрыве друг от друга. И в некотором тогдашнем представлении была отдельно трагедия Великой Отечественной войны, и отдельно трагедия Холокоста.
Да слова-то такого не было у нас.
Ну, слово постепенно пришло в обиход.
Уничтожение граждан еврейской национальности, да, да, и цыган. Даже на памятниках же не разрешалось писать.
В редких случаях все-таки писали, но очень-очень редко. Но даже если взять 2000-е годы, вот существовало некое представление. Трагедия, что называется, была разведена по разным национальным квартирам. Так очень любит говорить историк Александр Дюков, который даже опубликовал книгу «Общая трагедия. Аушвиц-Ленинград». Так вот, согласно недавним представлениям, которые имели достаточно массовый характер, отдельно трагедия Великой Отечественной, отдельно трагедия Холокоста. Трагедия Холокоста, конечно, ужасная, душераздирающая, вызывающая сочувствие, но как бы не наша, чужая трагедия. А наша трагедия — это 27 миллионов человек, потерянных в годы Великой Отечественной войны. Две трети из них — это были не солдаты и офицеры, это были мирные граждане. Более 1700 городов было уничтожено нацистами полностью или частично в годы войны. Было сожжено около 70 тысяч деревень. И, как мы знаем, на территории одной только Беларуси вместе со всеми жителями заживо были сожжены 628 деревень. И вот это вот как бы наша трагедия. 6 миллионов евреев — это отдельно. Но и даже вот складывалось такое впечатление, будто бы трагедия Холокоста, столь часто упоминаемая в нашей, в западной литературе, она будто бы загораживает собой трагедию Великой Отечественной войны, оттеняет ее. Но, исходя из заведомо ложной позиции, мы как раз тогда приходим к заведомо ложным выводам. Трагедия Холокоста никак не может быть вот чьей-то чужой зарубежной трагедией. Почти половина жертв Холокоста — это были граждане СССР. Из 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистами, не менее 2 миллионов 700 тысяч были советские граждане еврейской национальности. И следует отметить, в это число не входят огромное количество евреев, которые погибли на полях сражений с оружием в руках. Сюда не входят евреи, которые стали жертвами блокады. Общее число еще больше. Но если мы говорим о именно жертвах Холокоста, о тех, кто был убит за то, что он еврей, это не менее 2 миллионов 700 тысяч. Почти половина — это были наши соотечественники. Более того, Холокост именно на территории Советского Союза был самым разнузданным в годы Второй мировой войны. У немцев, у нацистов была своя расовая теория. И даже вот внутри этой расовой теории советский еврей стоял еще на более низкой позиции, нежели еврей европейский. Поскольку он, согласно гитлеровской теории, был не только евреем, но и разносчиком коммунистической заразы. Он был иуда-большевик. И не было врага хуже, чем не просто еврей, а именно советский еврей.
Ну да, тут все два в одном.
Два в одном. До недавнего времени существовал некий историографический штамп. Будто бы до января 1942 года евреев подвергали гонениям, ограничивали в правах, ограничивали свободу, подвергали спорадическому насилию, но массово еще не убивали.
По-моему, их с 22 июня начали уничтожать на нашей территории.
Вот я как раз хотел бы к этому перейти.
Без малейших сомнений.
Существовал такой штамп, будто бы массовые убийства начались только после Ванзейской конференции. Это был январь 1942 года. Но, как верно отметил Евгений Янович, еще до того, как было принято окончательное решение еврейского вопроса, уже вовсю уничтожали евреев советских. И, как вы верно сказали, первые массовые убийства в истории Холокоста не стихийные, не спорадические, а именно организованные систематически начались именно 22 июня 1941 года. И к тому моменту, когда Гитлер решит, что все евреи Европы должны быть уничтожены, на территории Советского Союза уже будет множество территорий Юденфрай, то есть свободных от евреев.
Ну, Эстония вообще первой была.
Более того, если на территории Европы у полукровки какие-то шансы выжить еще сохранялись, то на территории Советского Союза были самые строгие критерии определения еврейства. И полукровки уничтожались точно так же, как стопроцентные евреи. И замечу,
чего что плодить унтерменши, да. Идея была понятна.
И замечу, в основном на территории Европы нацисты все-таки старались сохранить лицо. голландских, французских, бельгийских, греческих евреев. Их депортировали в скрытые от глаз местного населения лагеря смерти и концентрационные лагеря.
Но опять же, Прибалтика, Польша...
А вот на территории Советского Союза и на территории Югославии, вот только на территории этих двух стран, евреев могли уничтожать открыто, демонстративно, с той самой целью, чтобы устрашить местное нееврейское население.
Ну, и... хотя в Хорватии оно сильно помогало.
И на оккупированной территории СССР нацисты зачастую ничего не стеснялись, а лишний раз показывали, какой новый порядок они перенесли на своих штыках. Всего на территории Советского Союза насчитывается от 2500 до 2700 мест массового уничтожения евреев. И здесь мы вновь должны вернуться к связи между Холокостом и блокадой Ленинграда. Как ни покажется сейчас парадоксально, но Холокост дошел и до территории Ленинграда. Я думаю, всем знаком город Пушкин. Это бывшее царское село. Там находится Екатерининский дворец. Там находится Царско-сельский лицей, где учился Александр Сергеевич Пушкин. Так вот, город Пушкин, он был административным районом Ленинграда. Сейчас он является частью Санкт-Петербурга. И если Ленинград нацистам, к счастью, так и не удалось захватить, то город Пушкин был оккупирован и стал самой северной точкой Холокоста на карте Советского Союза. Там были убиты около 1000 евреев. И фактически это были тоже ленинградцы, поскольку город Пушкин относился к Ленинграду. Сейчас на территории города Пушкина установлен памятник. Это, наверное, один из самых сильных монументов Холокоста, не только на территории нашей страны, но и на территории мира. Это памятник «Формула скорби», созданной по макету великого советского скульптора, участника Великой Отечественной войны Вадима Сидора. Вадима Сидора уже не было на тот момент в живых, он умер в 1986 году. Памятник по его макету был установлен в 1991. Это действительно очень сильный монумент. И тем более страшно, что он находится у Александровского дворца. Красивейшее место. Вообще Пушкин, ну, одна из колыбелей золотого века русской литературы. У Александровского дворца было одно из мест казни евреев города Пушкина. Там были уничтожены сотни человек в сентябре 1941 года. Таким образом, вот хотел бы особенно подчеркнуть. Трагедия Холокоста, она никоим образом не может оттенить или загородить собой трагедию других народов Советского Союза, вообще общесоветскую трагедию. Это ее абсолютно неотъемлемая часть. И Холокост — это не только то, что было на территории Польши, на территории центрально- и западноевропейских государств. Это не то, что не в последнюю, это в первую очередь наша трагедия. И очень хотелось бы, чтобы... представление о том, что граница Холокоста проходит по восточной границе Польши, они все-таки ушли в небытие, как полностью не соответствующие действительности. И, безусловно, хочется отметить, что освобождение евреев, тех, кто остался в живых Красной Армии, это особая, уже героическая страница истории Великой Отечественной войны. Красная Армия совершила... среди всех своих подвигов, один из величайших подвигов, она спасла от уничтожения целый народ. И в некоторых случаях лучших представителей этого народа. В Аушвице был освобожден не только Отто Франк, благодаря которому мы знаем дневник Анны Франк. Там же в Аушвице был освобожден знаменитый итальянский писатель Примо Леви. Он впоследствии о пребывании в Аушвице напишет книгу под названием «Человек ли это?». В Аушвиц было депортировано почти 6,5 сотен итальянских евреев, а в живых осталось только 20. Вот один из 20, спасенный нашей армией, потом спасенный нашими врачами, это был Примо Леви. Другой пример. Мы знаем, что главой израильского парламента, Кнессета, является Юлий или же Йоэль Эдельштейн. Спикер Кнессета, то есть глава израильского парламента. Он появился на свет благодаря тому, что Красная Армия освободила его мать, которая находилась в гетто на территории Транснистрии. Транснистрия — это территория Украины, которая была оккупирована румынскими войсками. Она была освобождена Красной армией, и, что интересно, она до сих пор жива, мама Юлия Эдельштейна, и сейчас она проживает в Костроме. Помню, наш научно-просветительный центр «Холокост» делал отдельную выставку на английском языке именно в Кнессете, в парламенте Израиля. Мы не предупреждали Юлия Эдельштейна о том, что отдельный стенд будет посвящен освобождению его матери. И его мать уговорили, чтобы она его не предупреждала. И вот навсегда запомни лицо Юлия Эдельштейна, когда мероприятие начинается как протокольное, он должен засвидетельствовать свое почтение, посмотреть российскую выставку, расположенную в Кнессете. И тут он подходит к стенду, где фотографии его мамы. И потом еще послевоенная фотография, которую он сам никогда не видел. Его мама держит на руках его самого маленького. Эта фотография была сделана уже в конце 50-х годов. Это, конечно, было удивительно и невероятно. Еще один факт, который тоже хотелось бы отметить. Самое первое гетто в истории Второй мировой войны было освобождено на территории Советского Союза, шутка ли, в 1941 году. 5 декабря 1941 года начинается контрнаступление Красной армии под Москвой, и уже в конце декабря Красная армия освобождает Калугу. В Калуге находилось гетто, и почти все его узники, свыше 150 человек, были спасены. Самое первое гетто в истории Второй мировой войны было освобождено благодаря контрнаступлению Красной армии под Москвой. Калужское гетто знаменито еще тем, что там узников обозначали желтой звездой, но не шестиконечной звездой Давида, а пятиконечной желтой звездой.
Это что, еще и коммунисты?
Таким образом, нацисты хотели лишний раз подчеркнуть, что это иуда-большевики, евреи и разносчики бациллы коммунизма.
Евгений Иванович, вы что-то хотели сказать?
Да ничего уже я не хотел сказать. Сейчас у нас новостной блок будет, потом продолжим.
Я напоминаю, у нас в гостях Роман Жигун. Мы говорим о Холокосте. Ну что, Евгений Иванович?
Нас тут спрашивают из Москвы, просят повторить название книги, где про этих самых крыс ленинградских. Это не из книги, это мне мама рассказывала. Это то, что она видела. Может, где-нибудь про это в книгах и есть, не знаю. Роман Жигун с нами. Вернемся во времена не самые лучшие в нашей истории.
О блокаде сравнительно недавно вышла книга, по-моему, она называется «Блокадная этика». Она стала достаточно известной, хотя, честно говоря, читать ее совершенно невозможно, потому что ужас, описанный на страницах этой блокадной книги, он превосходит все то, что я когда-либо читал до этого, даже то, что писал Гранин в своей блокадной книге. Нет, это, конечно...
Поэтому те люди, которые пережили блокаду, вообще войну пережили, дико не любили про нее рассказывать. Вспоминать не любили, потому что это страшно.
Да. Я напомню о том, что 27 января, что очень символично, это дважды памятная дата, это и день памяти о жертвах блокадного Ленинграда, и международный день памяти о жертв Холокоста. Говоря о Холокосте на территории СССР, мы должны выделить место самого массового уничтожения евреев на территории Советского Союза. Это, разумеется, был Бабий Яр. Только за два сентябрьских дня там были уничтожены около 34 тысяч евреев. Бабьим Яром на территории России, то есть тогдашней РСФСР, является Змеевская балка. Змеевская балка — это самое страшное место Холокоста уже на территории России в ее нынешних границах. Змеевская балка — это такой естественный овраг.
Ростов, что ли?
На окраине Ростова-на-Дону, где были уничтожены не менее 15 тысяч евреев. Вот мы говорим о Холокосте, но, тем не менее... Все равно может быть, причем вполне себе легальный вопрос. В этом вопросе нет ничего плохого. Почему именно Холокост? Вот почему из всех страшнейших геноцидов 20 века мы выделяем именно этот? И я хотел бы дать ответ на этот вопрос, который, подчеркну, не содержит в себе, он не преступен, он логичен. Вот почему именно Холокост? Холокост является примером своего рода абсолютного геноцида. И я сейчас поясню эти слова. Дело в том, что единственный раз за всю историю человечества некая сила решила не просто уничтожить народ, а уничтожить саму биологическую основу народа. Вот представьте себе.
Как правило, лояльных не убивал никто.
Больше того скажу, не просто лояльных. Вот представьте себе.
Ты никого не трогаешь, ты не воюешься.
У которого предки крестились еще 150 лет назад. Он сам даже не знает, даже не подозревает о том, что он еврей.
Да уж.
Он абсолютно воспринимается как немец, как австриец, как голландец, как француз. Он даже не знает о собственном еврействе. Но для нацистов было важно откопать его еврейство и уничтожить еврея, несмотря на то, что он сам не подозревает о том, что он еврей. Биологически он еврей. Несмотря на то, что его предки могли принять христианство еще много веков назад. А раз биологический еврей должен быть уничтожен.
А турки так с армянами не поступали? Они, если не откапывали вот это?
Смотрите,
вы могли перейти в ислам.
Вот я здесь...
А и тогда все, да? Это охранная
грамота.
Это не давало гарантию выживания, но это давало осязаемый шанс выжить. Если ты армянин, но переходишь в ислам, это давало шанс выжить. Если ты армянин и демонстрировал свою абсолютную лояльность османской власти, это не гарантия, но все-таки шанс выжить давало.
Ну, я могу сказать, сейчас Эрдоган принял такое решение несколько лет назад. Очень много таких людей, потомков армян, потомков греков, потомков евреев. Специальный код в паспорта ставить, в МВД принят такое решение, чтобы вычислить потомков тех, кого не дорезали при младотурках, при Кемале Ататюрке, и вычислять их, просто не брать на госслужбу. Есть такая тема, но, по крайней мере, времена переменились, хотя бы без геноцида. А вот здесь тут вообще не было ничего,
и вот согласно
шансов.
Идее, что еврейский вопрос должен быть окончательно решен,
Очень вежливая формулировка, никто же не говорил убивать. Да. Окончательное решение
так вот,
еврейского
исходя
вопроса.
Исходя из этой идеи, нацистов совершенно не интересовало взять, допустим, еврейского младенца и воспитать его как образцового национал-социалиста.
Хотя это возможно было сделать.
Это, конечно, возможно. Легко. Младенец. Ну, вот что ты в него вложишь, тем он и станет.
Раса, да.
Да. Но каким бы закоренелым нацистом он бы ни стал, биологически он бы все равно оставался евреем. Соответственно, нацистов это не устраивало. И даже младенец должен быть уничтожен.
Ну, их и уничтожали. Да еще как.
Я хуже того скажу, вот на территории Советского Союза нацисты проявляли кошмарнейший цинизм. Очень часто они не считали нужным тратить на детей патроны.
Ну,
и
да.
Убивая родителей, детей уже закапывали заживо. Это не один случай и не два. Израильский режиссер Борис Мавцир, он проехался по нескольким десяткам городов бывших советских республик, включая Россию, которые ранее были оккупированы нацистами. И вот самое страшное, что ему рассказывали пожилые люди, которые видели казни евреев, это даже не сам момент казни, а это когда на следующий день, через два дня, земля продолжает стонать. Из-под земли раздаются стоны.
Шевелятся, дышат.
Да, земля дышит, земля шевелится. И это рассказывали режиссеру Борису Мавциру очень многие старики, которые стали свидетелями еврейских казней в тех или иных, чаще всего, деревнях бывшего Советского Союза.
А я так понимаю, что эти люди, которые этим занимались, этими казнями, они ведь многие, ну не многие, но некоторые остались живы, наверное. Или
смотрите, я прекрасно
жизнь
помню
в Германии,
Белую Церковь,
да?
Где около 600 еврейских детей остались, на потом их оставили после того, как расстреляли взрослых. Ими занимались местные националисты, наследники которых это вот как раз партия Свободы Тегнебока, вот эти все ребята, они были просто садистами, им было интересно развлекаться, дети же сопротивление оказать не могут, они были настолько жестоки, что местные Командир нацистского гарнизона, увидев это, их разогнал, потому что, ну, просто казнить, это вот фюрер приказывает, а чего же мучить-то никто не заставляет. И когда ты про это читаешь, это же опубликовано в книге, в том числе здоровенное, том о Холокосте на территории Советского Союза, издан Центр Холокоста Ильи Альтмана. Ну, не знаю, перебить бы сейчас их всех, а потом эти все палачи, кого не убили в войну, но они отсидели свое, даже не очень большие сроки, кто отсидел, и вернулись. Они часто жили благополучные, сытые, здоровые, в домах очень часто и квартирах своих жертв, и чувствовали себя совершенно замечательно.
Вот возвращаясь к теме особенностей Холокоста, которые проявлены в этом геноциде, даже вот на фоне других геноцидов, эти проявления чудовищны. Нацистов, повторю, не интересовало оставлять в живых ни лояльных к ним евреев, ни тех евреев, которые сами даже не знали о том, что они евреи. Их не интересовало так как-то перевоспитывать еврейских детей, биологически они все равно оставались евреями. И знаете, еврей не мог себя спасти, извините за такое выражение, даже через предательство. Дело в том, что мы знаем, что существовало некоторое явление еврейского коллаборационизма, когда внутри гетто создавалась еврейская полиция.
Ну, их убивали последними.
Но их все равно уничтожали. Точно.
Вместе с семьями. Но им об этом не говорили.
Так или иначе, даже через предательство еврей не мог себя спасти.
Ну, так же, как и юденраты. Смотрите, дожило-то не так много еврейских администраторов. Он в Вене дожил до наших времен. Но очень мало. Всех убивали.
Повторюсь, вот была задача уничтожить не просто народ, а его биологическую основу. И вот другая важнейшая особенность. Нацистов интересовало уничтожить евреев не только Третьего Рейха. Все-таки все предшествующие геноциды, они как-то были локализованы в границах одного государства. Турок-осман не интересовали евреи, живущие далеко за их границами.
Может,
или
потому что
армяне,
Гитлер
греки.
Настроен был на мировое господство?
Гитлер вел фактически две параллельные войны. Одна война за мировое господство и одна его безумная война по уничтожению евреев.
Он
не только
верил.
Внутри Германии, Австрии, Третьего Рейха, но вообще в мире.
Ну, заметьте, Рум, на самом деле огромное количество людей, которые были исполнителями, огромное количество людей, которые были организаторами.
Ну, сейчас джингл,
да.
Вести ФМ.
Ничего против евреев не имели. Тот же Эйхман, господи, какие проблемы. Занимался до войны иудаикой, почему и был назначен конкретные вещи. Фюрер приказал уничтожить. Ну, приказ же надо выполнять. Ну, а как же? Ничего личного. Просто люди выполняли приказы. И сколько тех, кого судили, повторяли это и в Нюрнберге, и в других местах.
И что их за это?
Ничего.
Нет.
Их просто я выполнял было, да? приказ. Слушайте, никого на самом деле из гестаповцев или эсэсовцев или других коллаборационистов в той же Франции пальцем никто не тронул. Слушайте, до 90-х годов. Я прекрасно помню там какой-то первый процесс какого-то гестаповца и то перебившего дикое количество французов этнических в Ородуре. И вот старичком, ему уже было за 90-е, и в 90-е годы его там к чему-то приговорили. Прости, Господи. Вся Европа наполнена благостными пенсионерами, которые просто выполняли приказы. Или служили во французской полиции, отправляли евреев в концлагерь Дранси. Ну, приказ пришел, распоряжение местных властей. И все. Нормально.
Вот, наконец, вот выделяя особенности Холокоста, хочется отметить, что в некоторой степени он был иррационален. Когда мы говорим о других чудовищных преступлениях против человечности, постаравшись, мы все-таки можем понять извращенную, преступную, но все-таки какую-то логику палачей и убийц.
Зачем, да?
Зачем и с какой целью?
Здесь понять нельзя, на самом деле.
Да. Вот представьте себе ситуацию. 1944 год. Стратегическое наступление Красной Армии. Красная Армия уже перемалывает немецкие дивизии. Казалось бы, Гитлер должен все ресурсы Третьего Рейха направить на поддержание своей армии, дабы остановить продвижение Красной Армии. Но у Гитлера немножко другие приоритеты. Огромные логистические ресурсы направляются на то, чтобы доуничтожить 600 тысяч венгерских евреев.
Заметьте, оторвали от фронта.
Дабы Красная Армия не успела их освободить и спасти.
Ну,
и
да.
Вот представьте, тысячи вагонов везут уже терпящие поражение немецкой армии. Они не везут ей снаряды, пушки, танки. Они не отвозят в тыл раненых. Тысячи вагонов, иногда даже имеют приоритетное движение на железной дороге, они должны увезти венгерских евреев в Аушвиц. Иначе Красная Армия успеет их спасти.
У каждого свои приоритеты.
И это ресурсы, оторванные от фронта.
Но он был сумасшедший, Гитлер. У него просто было что-то с головой не в порядке, это очевидно.
В этом проявлен иррационализм.
Да.
Ненависть, которая не требует каких-то дополнительных обоснований и поддерживает сама себя как термоядерная реакция. И понять, зачем и почему, в этом отношении достаточно сложно.
Я не знаю, сумасшедший он был или нет, Сережа. Я знаю, что у него масса поклонников до сих пор по всему миру. И как ни печально, и в нашей стране более чем достаточно симпатизантов, не стесняющихся говорить об этом открыто.
Да. Не в начале, а именно в конце, с определенным замыслом, я хотел бы дать точное и научное определение Холокоста. Холокостом называется политика нацистов, их союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев с 1933 по 1945 год. И почему я заканчиваю, а не начинаю этим научным определением? Принципиально важно. С 1933 по 1945 год. Холокост — это не единственный геноцид, безусловно, к сожалению, 20 века. Но он очень репрезентативен. На его примере можно изучать другие геноциды. Холокост начался не тогда, когда убили первого еврея, не тогда, когда произошел первый погром. Холокост начался с того момента, когда Гитлер пришел к власти и стал издавать первые антисемитские директивы, когда начались первые ограничения в правах евреев. И это принципиально важно. В 1933-1934 году еще никого не убивали. Но именно от этих первых антисемитских директив по прямой линии мы как раз и доходим до газовых камер и крематориев. Холокост невозможен был бы без предварительной подготовки, психологической подготовки немецкого народа. Человеку очень сложно убить другого человека. И заставить человека убить человека можно только доказав ему, что тот, кого он убивает, человеком не является. Он не просто тот, кого нужно убить, плохой человек. Нет, он не плохой человек, он не человек вовсе, он не homo sapiens, он не человеческое существо. И прежде чем начались массовые убийства, было несколько лет расчеловечивания. Еще никого не убивают,
стандартная тактика.
Но расчеловечивают. И любой геноцид начинается с предварительного расчеловечивания. И Холокост нам показывает, что если где-то в отдельно взятой географической точке начинается расчеловечивание людей, нужно бить тревогу. Пускай сегодня еще никого не бьют, не убивают, но от расчеловечивания мы неизбежно приходим к массовым убийствам. И недаром лозунг научно-просветительного центра Холокоста, в котором я работаю, он звучит «Память и предупреждение». Память во имя предупреждения, чтобы это больше никогда не повторилось. Я еще раз хотел бы пригласить вот всех наших радиослушателей из Москвы посетить Никольскую улицу. Там у дома номер 15, у историко-архивного института, экспонируется наша выставка.
Спрашивают, сколько дней она будет?
Она продлится до 31 января. Поэтому вот еще несколько дней ее можно будет посмотреть. Если в вашей семье есть герой, который освобождал Аушвиц или какой-то другой нацистский лагерь или еврейское гетто, пожалуйста, тоже зайдите на сайт научно-просветительного центра «Холокост», посмотрите контакты, напишите нам. Страна должна знать героев, которые освобождали Аушвиц. У нас отдельный проект посвящен именно освободителям Аушвица. Это и военнослужащие, которые шли с оружием в руках, и военные корреспонденты, которые об этом рассказывали, и врачи, которые делали невозможное, спасая узников. И если у вас в семье хранятся какие-то письма и дневники, которые рассказывают о жизни и смерти евреев в годы Великой Отечественной войны, фронтовые письма, тыловые письма, письма из эвакуации, какие бы то ни было, тоже, пожалуйста, напишите.
У нас был в гостях Роман Жигун, Евгений Иванович. Пожалуй, на сегодня закончим.
До завтра.
Спасибо, до свидания.